Рюдигер Сафрански. Кафка. Пишущий ради жизни. Книгу читает Константин Корольков. Предисловие. Кафка в России больше, чем Кафка где-либо еще. Для русского читателя это не только один из главных писателей мировой литературы, который повлиял на всех ключевых авторов XX века от Альбера Камю до Харуки Мураками, не просто автор, по книгам которого снимают фильмы, ставят спектакли, оперы, балеты и даже делают компьютерные игры. В России Кафка — это единица измерения трагического абсурда, который является естественным фоном русской жизни. Иногда мы даже испытываем почти гордость за то, что отечественный абсурд обгоняет самые мрачные кафкианские образы. В таких случаях обычно говорят, что Кафка отдыхает, Кафка нервно курит в сторонке, или мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Впервые имя Франца Кафки появилось на страницах отечественной печати еще при жизни писателя. В 1922 году Алексей Гвоздев в статье «Экспрессионизм в немецкой драме», опубликованной в журнале «Современный Запад», положительно высказался о кафкианских пьесах, возможно, перепутав писателя с драматургом-экспрессионистом Фридрихом Кофкой 1888-1951. Во время семейных торжеств родители Франца Кафки устраивали театрализованные представления. Дети играли шуточные пьески, автором и постановщиком которых был маленький Кафка. Сам он не участвовал в представлении, актрисами были его сестры, а зрителями — родители и родственники. Сохранились названия некоторых из этих комедий. «Жорж из-поди Брада», «Жонглёр», «Говорящие фотографии». Все тексты пьес юного Кафки исчезли, и, увы, мы не можем оценить его комедийный и драматический дар. Это было первое и на долгое время почти единственное упоминание имени Кафки в СССР. На страницах советской печати 1930-1940-х годов его имя практически не встречается, если не считать микроскопических, крайне нерегулярных упоминаний в литературных обзорах. Такие крупные советские интеллектуалы, как Анатолий Луначарский, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Анна Ахматова, читали книги Кафки в немецком оригинале или в английских и французских переводах. Но произведения Кафки были совершенно недоступны широкому советскому читателю вплоть до начала 1960-х годов. Но понемногу приблизился момент, когда откладывать перевод и публикацию книг Франца Кафки становилось уже неудобно, так как в Европе и США после 1945 года посмертная популярность Кафки переросла в настоящую кафкоманию. Книги писателя начали массово печатать, переводить, интерпретировать, по ним стали снимать фильмы, ставить спектакли, оперы и даже балеты. После 1956 года в результате относительно либеральной политики хрущевской оттепели имя Франца Кафки начинает регулярно появляться на страницах советских журналов и литературно-критических сборников, посвященных зарубежной литературе XX века. В январском номере журнала «Иностранная литература» за 1964 год появились новеллы «Превращение» в исправительной колонии и 10 прозаических миниатюр. Это произошло ровно через 40 лет после смерти их автора. В 1965 году был опубликован знаменитый «Черный том» Франца Кафки, куда вошли роман «Процесс», новеллы и притчи. Однако вскоре путь Франца Кафки к русскоязычному читателю был прерван событиями в Чехословакии 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу, чтобы остановить слишком либеральные реформы чешских социалистов. Писатель, которого уже 44 года как не было в живых, был посмертно объявлен духовным отцом Пражской весны и снова стал персоной нон-грата в СССР. Публикация произведения писателя была приостановлена до середины 1980-х годов, несмотря на усилия крупных литературоведов и писателей протащить их в печать. Ренессанс творчества Кафки начался в СССР в 1988 году. Благодаря энергичной помощи академика Дмитрия Лихачева было разрешено издать в приложении к журналу «Иностранная литература» книгу с фрагментами из дневников Кафки и письмом отцу. В этом же году в журналах «Иностранной литературы» и «Нева» опубликовали роман «Замок» в переводах Риты Райт-Ковалевой и Герберта Ноткина. На данный момент на русский язык переведены все художественные тексты Кафки благодаря труду Соломона Апта, Риты Райт-Ковалевой, Герберта Ноткина, Валерия Белоножко, Михаила Рудницкого, Галины Снежинской, Леонида Бершитского и других переводчиков. Кроме романов, новелл, притч, афоризмов, писем и дневников писателя, в России переведены и опубликованы некоторые книги о его жизни и творчестве. Это биографии Франц Кафка Клода Давида, Франц Кафка «Узник Абсолюта» Макса Брода, аналитические работы Франц Кафка Вальтера Бениамина, Кафка «За малую литературу» Жиля Делёзе и Феликса Гаватари и некоторые другие. При этом об авторе романов «Процесс и замок» написано гораздо больше. Количество научных трудов о его жизни и книгах давно не поддается подсчету. Оно измеряется не томами, а библиотеками. Уже в 1961 году полный библиографический список работ по творчеству Кафки составлял более 4500 названий. Книга Рюдигера «Софранский Кафка. Пишущий ради жизни» занимает промежуточное место между биографией писателя и аналитической работой. Интерпретируя романы и новеллы Кафки, Софранский прежде всего сосредоточен на образах, раскрывающих проблемы отношения писателя к литературе, соотношении языка и действительности, другие герменевтические и семиотические вопросы творчества. Например, в новелле «В исправительной колонии» он интерпретирует пыточную машину, которая в течение 12 часов вырезает на теле человека слова его смертного приговора, как метафору просветления, в результате которого у человека через постижение или создание текста рождается иллюзия истины. В образах романа «Замок» Софранский видит не только изображение гигантского бюрократического аппарата, но и метафору создания интерпретации текста. В «Замке» многое связано с процессом письма. Там сочиняются письма, которые можно бесконечно толковать. Беспрестанно составляются протоколы и акты, в которых письменно фиксируется все, что происходит в деревне. Кроме того, попытка землемера К. завоевать замок, считает Софранский, похожа на попытку самого Кафки завоевать писательство и жить им, так же, как его герой-писатель потерпел в этом неудачу. Подобная интерпретация романов и новелл Кафки не может быть единственной и не может исчерпать всей глубины кафкианских образов, но она, безусловно, имеет право быть высказанной и представляет большой интерес. Творческий труд действительно был самым главным в жизни писателя. Кафка говорил об этом в дневнике. «Когда моему организму стало ясно, что писание — это самое продуктивное состояние моего существа», все устремилось на него, а все способности, направленные на радости, пола, еды, питья, философских размышлений, в первую очередь музыки, оказались не у дел. 3 января 1912 года. Как пишет Софранский, творчество для Кафки — это не милый досуг и не компенсация тягот профессионального труда. Он не просто питает интерес к литературе, он и есть литература целиком и полностью. Для самого себя он существует только в моменты письма, а все остальное — лишь мертвец. Молодой 20-летний Кафка однажды признался в письме своему другу Оскару Поллоку: «Бог не хочет, чтобы я писал, но я должен». В книге Рюдигера Софранский читатель найдет важные факты внешней кафкианской биографии от рождения до смерти. Многие из них восстанавливают важный психологический контекст, которым создавались тексты Кафки. Например, Софранский обращает внимание, что знаменитые новеллы «Превращение» и «Приговор» были написаны в 1912 году, когда писатель познакомился с Фелицией Бауэр, благодаря которой он пережил творческий подъем, создав эти два шедевра своей малой прозы. Но в это же время Франц Кафка находился под огромным психологическим давлением своего отца и других родственников, желавших, чтобы Кафка взял на себя управление асбестовым заводом, которым до этого руководил Карл Герман, муж одной из сестер писателя. Изделия из асбеста использовались в начале 20 века везде, где требовались жаропрочные материалы с высокими изоляционными свойствами – в судоходстве, строительстве, автомобильной промышленности. Герман Кафка, отец писателя, надеялся увидеть Франца преуспевающим коммерсантом, поэтому настаивал, чтобы тот занялся этим бизнесом. Сын, очевидно, желая соответствовать ожиданиям отца, согласился принять участие в деле. Он внес пай, полученный от Германа Кафки, и стал компаньоном мужа сестры. Но очень скоро Франц Кафка понял, что совершил большую ошибку. Он возненавидел фабрику за то, что она отнимала время у творчества. Крайне неохотно, через силу он занимался делами, в которых ничего не понимал, постоянно слыша упреки отца и мучаясь чувством вины. Кафка писал в дневнике: «Я ничего не знаю о фабрике, и сегодня утром, без толку, как побитый, топтался вокруг да около. Я не вижу для себя никакой возможности вникнуть во все детали фабричного производства». 28 декабря 1912 года. Кафка глубоко страдал от ненавистной работы и от давления семьи, требовавшей результатов, заинтересованности и более активного участия в делах фабрики. Его стали посещать мысли о самоубийстве. Кафка часами мог лежать на диване в глубокой депрессии, борясь с желанием выброситься из окна. Макс Брод, ближайший друг писателя, вынужден был поговорить с его матерью. Он убедил ее в серьезном положении дела. Юлия Кафка, переживавшая за сына, уговорила Пауля Германа, брата владельца фабрики, заменить Франца. Новеллы «Приговор и превращение» появляются именно в этот период, когда Кафка, с одной стороны, влюблен в незаурядную женщину, а с другой вынужден заниматься неприятной бессмысленной работой, которая отнимает время и силы от его главного призвания — литературы. И это объясняет происхождение многих образов и смыслов этих текстов. Например, фигуру демоничного отца в «Приговоре», который осуждает своего сына за желание жениться против отцовской воли. За это он приговаривает его к казни через самоубийство, и сын безропотно соглашается на это. В «Превращении» коммивояжер Грегор Замза страдает, как автор новеллы, от нелюбимой работы, которую вынужден взвалить на себя, чтобы помочь своей семье. Грегор обожает своих родных, но степень его отвращения к нелюбимому занятию настолько велика, что превращение героя в насекомое можно трактовать как бегство от вынужденной несвободы. Автор рассказывает об обстоятельствах и контексте создания кафкианских произведений. Большая ценность этой книги заключается в том, что Сафранский работает не только с каноническими опубликованными текстами, но и с черновиками, а также с текстами, которые читал Кафка, создавая свою художественную прозу. Благодаря этому интерпретация текстов писателя становится более комплексной и многозначной. Например, глава «Оклахомский театр» из романа «Америка», пропавший без вести, читается не так оптимистично, если воспринимать ее через книгу Артура Холичера «Америка сегодня и завтра», которую читал Кафка, никогда не бывавший в США. Кроме этого, книга «Сафранский» разрушает традиционные мифы о личности писателя, в частности, миф о том, что Кафка всю жизнь проработал рядовым клерком. Служебную карьеру он действительно начал скромным служащим, но довольно быстро дослужился до заместителя начальника отдела. При этом в дневнике писатель постоянно с заметным раздражением говорил о своей работе и служебных обязанностях. Например, его знаменитая драматическая запись: «Моя служба невыносима для меня, потому что она противоречит моему единственному призванию и моей единственной профессии — литературе». 21 августа 1913 года. Однако Кафка стал выдающимся специалистом по страхованию, которого не только любили подчиненные, но и ценили начальники за добросовестность и профессионализм. Служебные бумаги, составлявшиеся Кафкой, отличались поразительной точностью изложения и железной логикой аргументации. Он не только писал отчеты, уведомления, жалобы и другие документы, но и участвовал в судебных тяжбах. Начальство хотело удержать писателя на службе любой ценой, поэтому почти все его просьбы о повышении заработной платы удовлетворялись. Более того, незадолго до обнаружения у него туберкулеза в конце 1917 года ему оплатили стоимость всех необходимых лечебных процедур. Когда у Кафки начнется кровохаркание и врачи поставят страшный диагноз, то его не отправят на пенсию, как требовал Трудовой кодекс, а продержат на службе целых 5 лет, постоянно продлевая отпуск для лечения. Но книга Рюдигера «Сафранский» не ставит перед собой цель разрушить стереотипы кафкианской мифологии. Это скорее побочный эффект. Прежде всего, главная тема книги — Кафка и его писательский труд, ради которого он пожертвовал очень многим. Франц Кафка не мог жить без литературы. Не случайно он выписал в дневник слова Гёте: «Мое желание творить было безграничным» 8 февраля 1912 года. Создавать художественные тексты для него было так же необходимо, как дышать. Именно с этой точки зрения Рюдигер Сафранский анализирует главные кафкианские тексты, от описания одной борьбы до последнего рассказа «Певица Жозефина» или «Мышиный народ». Ради литературы, в которой он видел единственный смысл своего существования, Кафка отказался от большой карьеры и от личного счастья. В его жизни были незаурядные женщины, которых он очень любил, но даже ради них Кафка не смог поменять свой, без преувеличения, аскетический образ жизни на семейный быт, который отнял бы у него драгоценное время творчества. письме к своей невесте Фелиции Бауэр Кафка говорил, что идеальные условия для его творчества — монашеская подвальная келья. «Я часто думаю, что лучшим образом жизни для меня было бы, если бы меня заперли с пером, бумагой и лампой в самом дальнем помещении длинного подвала. Ах, что бы я тогда написал? Из каких глубин бы черпал? Без усилий!» 14 января 1913 года. Мучительно совмещая работу юриста с литературным трудом, Кафка, один из главных писателей XX века, не собирался стать профессиональным литератором и жить на заработке от своих произведений. Сочинительство как форма молитвы, так он определял сущность писателя. Для него литература — это сакральное, и этим нельзя торговать. Кафка сформулировал свое радикальное кредо в дневнике. «Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе. Мне скучно вести разговоры даже о литературе. Мне скучно ходить в гости. Горести и радости моих родственников мне смертельно скучны. Разговоры лишают все мои мысли важности, серьезности и истинности». 21 июля 1913 года. Кафка хорошо понимал, что двойная жизнь между днем, когда он ходил на работу, и ночью, которую он посвящал литературе, необратимо разрушает его физическое и психическое здоровье. Но он был к этому готов и не видел для себя другой судьбы. Процесс создания художественного текста давал Кафке такое чувство эйфории и просветления, что за два года до своего трагического ухода смертельно больной писатель говорил своему другу Максу Броду: «Моя жизнь была слаще, чем у других». Как говорит автор этой книги, Кафка ощущал себя живым только в экстазе письма. Но в этом же письме к Броду автор новеллы «Превращение» добавляет важные слова, понимая, какую жертву он принес ради этих моментов творческого прозрения. «Я не жил, а только писал». Об этой огромной цене, которую Кафка заплатил за возможность создавать свои художественные миры, о его удачах и поражениях, о его жизни, любви, смерти и бессмертии, вам расскажут страницы этой книги. Максим Жук. Предуведомление читателю. Франц Кафка, родившийся в Праге в 1883 году, при жизни был известен лишь узкому кругу посвященных. Только после смерти в санатории неподалеку от Вены в 1924 году его литературная слава достигла невероятных высот. В его безукоризненной прозе открылись бездны XX века. Тоталитарная угроза, метафизика в момент ее исчезновения, отброшенный к самому себе одиночка, но, кроме того, экзистенциальный бунт и скрытый комизм безысходности. Благодаря этому Кафка стал одним из самых комментируемых авторов прошлого столетия. Вместе с тем велик риск потерять его за обилием толкований. К нему ведет несметное множество следов. Многие уводят мимо, напоминая дорогу к замку из одноименного романа, дорогу, которая приводит никуда. Настоящая книга берет один единственный след, оставленный жизнью Франца Кафки. След самый близкий — само писательство и борьба, которую он за него вел. О себе он говорил: «Нет у меня наклонности к литературе. Я просто из литературы состою. Я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии». Кафка ощущал себя живым только в моменты писательского экстаза. Пугающий мир, который ему при этом открывался, привычен тому, кто медлит в нем родиться. По этой же причине он защищал свое письмо от всех остальных требований, которые предъявляет жизнь. Это пробуждало в нем вину, которая позволяет заглянуть в темные закоулки человеческой памяти и прикоснуться к нищете религиозного самоуничижения. Но та же вина оказывала обратное, раскрепощающее действие на его письмо. Кафке нет равных в умении извлечь из чувства вины столь многое. Разумеется, его задевала недооценка литературы со стороны мещанства всякого рода. «Положи это на ночной столик», — таков был ответ отца, когда Кафка вручил ему один из немногих опубликованных им текстов. На это Кафка ответил чудовищным письмом к отцу. Он вырвал писательство из лап унижения. Он не позволил себя спутать, даже семейными узами. Благодаря этому появилось единственное в своем роде, изобилующее тайнами творчество, о котором сам Кафка говорил. Оно подталкивает к бесконечным размышлениям. И при этом он писал тексты беспримерной ясности и прозрачности. Очень редко неоднозначность жизни получает столь внятные выражения, которые мы встречаем в творчестве Кафки. Волшебство его произведений не ускользнуло от него самого. В дневнике он сделал однажды такую заметку: «Когда я, не выбирая, пишу какую-нибудь фразу, например, он выглянул в окно, то она уже совершенна». Кафка — это захватывающий пример, крайний случай того, насколько важным для жизни может быть писательство, как все может оказаться ему подчинено, какие искушения и мгновения счастья оно несет, какие прозрения доступны тому, кто очутился у этой экзистенциальной черты.